Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 929-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами перешли к 7 главе книги пророка Даниила, перешли ко 2 разделу этой книги, и в этом разделе акцент делается на пророчествах. Начиная с 7 главы и по 12-ю, перед нами несколько пророчеств, которые даны Даниилу во времена правления различных царей. Начинается все с Валтасара, которого и царем можно назвать весьма условно, потому что царствовал на самом деле его отец, а Валтасар занимался домашними делами, пока отец вел военные кампании. И вот акцент здесь прежде всего на пророчестве, в то время как в предыдущем разделе акцент был на истории. В главах с 1 по 6 перед нами была историческая ночь, но в ней брезжил свет пророчества. В главах 7 по 12 перед нами свет пророчества, который брежет в исторической ночи. Опять-таки история для нас важна, потому что это видение, видение в частности 4 зверей, оно имеет исторический контекст. Эти 4 зверя – 4 царства эпохи язычников. И вот эти видения непосредственно связаны с видением об истукане, открытом Навуходоносору в 3 главе. 4 великие мировые империи. И первая среди них – Великая империя Вавилона. Империя, которую возглавил царь Навуходоносор. Да что уж тут. Собственно, именно царь Навуходоносор и объединил эту империю. Навуходоносор, как вы помните, задумался о будущем. Он понимал, что возведен на высокое положение. Он стал мировым правителем, мировым лидером. И он оказался в уникальном положении также, в чем-то похожем на Адама и Еву. Дело в том, что как Адаму и Еве было сказано, чтобы они управляли этой землей, чтобы они владычествовали этой землей, так и фактически Вавилон получил власть над всей известной тогда землей. Ну, по крайней мере, то, что он не завоевал, потому что ему это было неинтересно. Главное, что Вавилону и лично Навуходоносору была дана огромная власть. И нужно было понимать, как этой властью распорядиться. Между этой властью и властью, которая была дана изначально Адаму и Еве, было, однако, одно большое различие. Наши прародители, Адам и Ева, получили эту власть, не будучи греховными людьми. Навуходоносор же получил эту власть, но он был отравлен вот этой отравой греха. Грех действовал и в нем. В частности, он хотел превознесения, самопревознесения. Он хотел, чтобы его славили. Навуходоносору была дана власть, но также, заметьте, пожалуйста, что Бог обращается к нему. Бог показывает Навуходоносору, что будет именно 4 великих царства, а не 5, например. Дело в том, что некоторые стремятся представить какое-то новое, принципиально новое царство, которого никогда раньше не было. Однако, если мы доверяем Библии, то мы видим именно 4 царства, и мы живем во времена 4-го металла, 4-го зверя, 4-й империи. Это Римская империя, которая была разрушена, но не пришла к концу. Римская империя выжила. Она живет, в частности, в современной Европе. И, читая Священное Писание, мы понимаем, что империя эта будет восстановлена. Причем восстановлена она будет очень скоро. Когда точно это произойдет, мы не знаем. Но в любом случае мы живем именно в этот период, в период дней, которые приближаются к последним. И Даниилу было откровение по очень простой причине. Очевидно, что после смерти Навуходоносора Даниил уже не был больше премьер-министром. И у него было много свободного времени. Я предполагаю, да нет, не предполагаю, а знаю, мы еще это увидим в тексте, что у Даниила даже был доступ к Божьему Слову. Конкретно у него был свиток пророка Иеремии. И вот Даниил, наверное, тоже задавался вопросами о будущем. Только Навуходоносор и Даниил все-таки задавали эти вопросы по-разному, если хотите, с разных сторон. В частности, Даниил задавался вопросом о том, как сон Навуходоносора соотносится с обещаниями, данными через Исаию и Иеремию, с обещаниями, содержащимися в псалмах, и как быть с ожиданием того, когда придет царь из дома Давида. Было понимание того, что потомок Давида должен быть на престоле, а на престол-то вместо потомка Давида восходят языческие правители. Да и в видении, явленном Навуходоносору, про Израиль ни слова. Обратите внимание, что Израиль не является одной из этих четырех мировых держав. Как это может быть? И как относиться после этого к Божьим обещаниям, данным Израилю? Вот Бог и показывает Даниилу видение, в котором перед ним открывается не великолепие, а внутренняя сущность всех этих царств. Дело в том, что по своей природе эти государства были дикими зверьми. Чтобы в этом убедиться, просто читайте мировую историю. С одной стороны блеск, с одной стороны роскошь, с одной стороны богатство, но с другой стороны хищническая сущность, которую ничто не меняет. Конечно, мы с вами сегодня можем размахивать плакатами, бороться за мир во всем мире, но надо понимать, что живем мы в мире, который изъеден грехом, и иногда приходится брать в руки оружие для того, чтобы противостоять проявлениям этого греха. Дело в том, что по греховной природе человека его сердце на самом деле заполнено враждой, воинственностью, и великие державы действительно похожи на диких зверей. Снаружи – великолепие, но внутри – дикий, неуемный характер. Вы когда-нибудь смотрели, например, на льва, который изображен на фотографии или на картинке? Он и правда величествен. Вы видели, как лучи солнца падают на львиную гриву? Это правда замечательно смотрится. Но уверен, что вы предпочитаете смотреть и рассматривать этого льва на картинке, на фотографии, в киносъемке. Вы сделаете все, чтобы не встретиться с таким львом лично. Великолепие снаружи, хищническая сущность внутри. Сегодня мы продолжим разговор об этих зверях, и хочется повторить и развить некоторые мысли, которые мы лишь очень коротко озвучили или вообще не озвучили в прошлый раз. Первые 8 стихов – это видение, в котором Даниилу открыты 4 зверя. Давайте посмотрим на этих зверей. Читаем 1 стих 7 главы. «В первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем. Тогда он записал этот сон, изложив сущность дела». Итак, сразу дается исторический контекст. Было это в первый год царя Валтасара. Это закат Вавилонской империи. Даниил уже давно не премьер-министр. Говоря с точки зрения государства, он не удел. Но теперь у него есть время, чтобы изучать Божие Слово и чтобы писать самому. И мы читаем о первых 3 зверях. Это первое видение. А потом второе видение, и в нем 4-й зверь. И, наконец, 3-е видение – сцена, разворачивающаяся в небесах. Так что в сумме получается 3 видения. И мы знаем, что эти видения Даниил записывал, что очень важно, потому что видения эти относятся и к нам. Читаем дальше 2 стих. «Начав речь, Даниил сказал, «Видел я в ночном видении моем, и вот 4 ветра небесных боролись на великом море». Мы с вами в прошлый раз говорили про эти ветры и это море. 4 ветра буквально набрасывались на великое, то есть Средиземное море. Эти 4 ветра указывают на совершенно конкретные явления современной жизни. Помните, что и в русском языке есть фразы типа «ветер переменится», или «смотри, куда дует ветер», или даже в известной песне «вихри враждебные веют над нами». Эти четыре ветра соответствуют реалиям современной жизни. Это агитация, это пропаганда, это общественное мнение, это всеобщее беспокойство. Откуда мы это знаем? Ну, прочитайте, например, Евангелие от Матфея, 13 главу, 47 стих. Прочитайте также Откровение Иоанна Богослова, 13 главу, 1 стих. Книгу пророка Исаии, 57 главу, 2 стих. Мы не будем сейчас это читать, сделайте это сами, но прочитайте, пожалуйста, также Откровение, 17 главу, 1 стих. И вот это мы сейчас откроем. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне, «Подойди, я покажу тебе суд над великую блудницею, сидящую на водах многих». Ветер дует на эти воды, ветер волнует это море. Обычно ветер дует в одном направлении. Ну а здесь сразу четыре ветра и четыре направления. Ветер этот, как торнадо, закручивает. И перед нами настоящая буря. И указывает она не только на плачевное состояние народов, но также и на последнюю стадию Четвертого Царства. Я не могу сказать, сколько времени у нас еще осталось. Но мы видим это смятение уже сегодня. Это смятение нарастает в мире. И, кстати, есть определенные идеологии, которые борются за умы народных масс. Возможно, вы это ощущаете на себе. Нам с вами постоянно промывают мозги. Нам постоянно пытаются что-то внушить. Мы постоянно слышим самую разную пропаганду. Кстати, признаюсь, наша с вами трансляция – это ведь тоже пропаганда. Но это пропаганда Божьего Слова. Я очень хочу, чтобы каждый из вас, наших слушателей и зрителей, уверовал в Господа Иисуса Христа. Потому и веду эти программы. Но пропаганда обрушивается на нас с самых разных сторон. Люди подчас не знают, как им проявить свою индивидуальность. И пропагандисты как раз и показывают или пытаются подсказать, как это сделать. Молодой человек говорит: «Я хочу быть не похожим на всех». И одевается при этом так, что его легко можно узнать как представителя совершенно конкретной социальной группы. Ровно так, как его друзья. Подчеркивая свою свободу, молодые, а зачастую не только молодые люди, становятся как все. Некоторые почему-то считают, что если принять на себя определенный имидж, то это и есть свобода. Но ведь и принимая этот имидж, ты как бы вписываешься, входишь в некую общественную группу. Мы можем обманывать себя, говорить, что мы не как все, но порой есть смысл задаться вопросом, действительно ли я поступаю так, потому что сам так хочу, или я пытаюсь заслужить принятие, расположение со стороны каких-то других людей. Понимаете, зачастую тебе только кажется, что ты свободен. Ты предпринимаешь некие действия, как бы ведомый этой свободой, но на самом деле ты всего лишь переходишь из одной группы в другую. Люди в смятении. Их пичкают пропагандой. И наименьший рок, о котором мы с вами еще будем читать, имеет успех. Он пичкает людей ложью. А люди хотят слушать эту ложь. И при этом кого только сегодня не прославляют. И актеров, и музыкантов, и политиков. Да к тому же они и сами зачастую начинают хвалить и себя, и друг друга. Они борются за власть над средствами массовой информации, но главное, они борются за власть над нашими умами. Нам зачастую просто промывают мозги. И мы начинаем тупо повторять то, что услышали, и при этом считаем себя свободными. Нам кажется, что мы свободны, На самом деле во многих наших действиях проявляется как раз та самая зависимость. Скажу еще раз. Если чем и промывать мозги, то Словом Божьим. Я понимаю, что кого-то из вас это шокировало. Но что же делать? Услышьте, пожалуйста, содержание этой фразы. Промывать мозги. То есть, чтобы мозги были чистыми. Чтобы убрать оттуда всякую гадость, всякую грязь, всякое наслоение. И Божие Слово действительно способно нас очистить. Дух Святой нас очищает. Господь хочет даровать нам свою чистоту. Да, я провожу параллели с современностью, читая книгу пророка Даниила. Это не значит, конечно, что все эти пророчества уже исполнились. Это тем более не значит, что мы можем назвать конкретную дату исполнения этих пророчеств. Это значит, однако, что ветры уже дуют и вихри уже кружатся.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем 3 стих 7 главы книги пророка Даниила. «И 4 больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого». Это разные, не похожие друг на друга звери. Первый из них был подобен льву, но с крыльями орла. Об этом читаем дальше. «Первый как лев, но у него крылья орлиные. Я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья. И он поднят был от земли и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему». Лев указывает на Вавилон. Крылья орлины – на непобедимость царя Навуходоносора, на его армию, которую он мог перебрасывать туда, куда хотел, и так быстро, как хотел. И здесь есть смысл обратиться сразу к 17 стиху 7 главы. «Эти большие звери, которых 4, означают, что 4 царя восстанут от земли». И вот, собственно, первый из царей, о которых говорится здесь, это как раз царь Навуходоносор. Кстати, по поводу перемещения армии, этот секрет был хорошо известен военачальникам. Например, Наполеон замечательно умел перемещать артиллерию, и это неоднократно давало ему преимущество. Возвращаемся к 4 стиху. Я прочитаю концовку этого стиха. «И он поднят был от земли и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему». Господь изменил это сердце. Господь сделал его другим. Он привел Навуходоносора к себе. Да, сегодня от Вавилона остались одни развалины. Однако мы помним о былой славе Вавилона. Например, о висячих садах Семирамиды, одном из 7 чудес света, когда царь взял в жены девушку из горной страны, а Вавилон-то был на равнине, и царь построил для нее сады, чтобы она не скучала по дому. Эти сады должны были напоминать ей горы. Можно также вспомнить и зиккурат, эти культовые сооружения, такие многоступенчатые башни, напоминавшие собой о Вавилонской башне. Эти сооружения смотрелись величественно, но также и страшно. Была в Вавилоне и непревзойденная почтовая система. Были также бани с медными трубами. И, в общем, Вавилон был великим городом. Империя Вавилонская была великим государством. А дальше, в 5 стихе, появляется следующий зверь. И вот еще зверь второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и 3 клыка во рту у него, между зубами его. Ему сказано так: «Встань, ешь мяса много». Этот медведь представляет собой Мидо-Персидскую империю. Он соответствует серебряным рукам. 2 основные народа составляли эту империю. Это медийцы и персы. Именно медийцы стали той серебряной рукой, которая захватила Вавилон. Ну а потом уже пришли персы и завершили эту победу. Медведь приходит сначала с медийской, а потом с персидской стороны. Три клыка во рту – это три крупные царства, которые вошли в империю наряду с медянами и персами. Это Вавилон, Лидия и Египет. Кстати, обратите внимание, что никаких крыльев у медведя нет. Он должен был встать и есть много мяса. Величие мидо-персидской армии было не в ее мобильности, а в ее многочисленности и в ее напоре. Мидо-персидские армии пришли в движение. Медведь зарычал. И вместе с этими армиями пришел в движение весь древний мир. Вперед шли персы и нагоняли ужас на другие народы, в том числе и на греков. Итак, второе государство, вторая империя, империя персов – это медведь. Мощный, сильный, тяжелый, сметающий все на своем пути. Читаем дальше, 6 стих. «Затем видел я, вот еще зверь, как барс. На спине у него 4 птичьих крыла, и 4 головы были у зверя сего, и власть дана была ему». Итак, третий зверь. В разных переводах по-разному. Это барс или пантера. Мне, кстати, кажется, что вариант барс, который есть в синодальном переводе, это лучший вариант. Это греко-македонская империя. Империя, которую создал и укрепил как раз Александр Македонский. Смысл этого четвертого зверя заключается в том, что он внезапно, одним прыжком нападает на свою жертву. Если мощные армии персов медленно, но верно шли вперед, то Александр Македонский со своей армией устремился вперед. 4 крыла указывают как раз на возможности Александра Македонского перемещать свою армию так быстро, как Навуходоносор и представить себе не мог. Многие из нас знакомы с тем, что такое гонка вооружений. Те, кто постарше, помнят, как про гонку вооружений говорили по радио, по телевидению практически каждый день. Ну и сейчас также продолжается эта самая гонка вооружений. Считается, что тот, у кого больше всего оружия, будет самым сильным, и, соответственно, он сможет держать других в страхе и диктовать условия другим. Так вот, гонка вооружений началась уже тогда, уже в древнем мире. Обратите, пожалуйста, внимание и на то, что у этого барса, олицетворяющего Грецию, было 4 головы. Дело в том, что после смерти Александра Македонского, а умер он довольно молодым человеком в возрасте 33 лет, так вот, после его смерти империя Александра развалилась на 4 части. Я еще на минутку сделаю такое отступление. Помните, мы говорили о пире, который устроил Валтасар? Помните, мы говорили о той проблеме, которую представляет собой алкоголь? Напомню о том, что Александр Македонский очень крепко пил. Если бы не так, то он бы мог прожить существенно дольше. Ну и вот его империя после его смерти разделилась. И разделилась она на 4 части. Это 4 главы. 4 генерала Александра Македонского. Кассандр взял под свое управление Македонию и Грецию. Лисимах взял Малую Азию. Селевк взял Сирию. И, кстати, именно из этого рода произошел маленький рог, о котором говорится в следующей главе. Это Антиох Епифан. Тот самый, который пришел в Иерусалим и устроил там полный кошмар в 168-167 годах до Рождества Христова. Тот самый Антиох Епифан, который осквернил, разорил и разрушил храм. Ну и, наконец, Птолемей, четвертый из генералов, занял Египет. И вот именно из этого рода происходит Клеопатра. Таким образом разделилась империя Александра Македонского. Кстати, в этом разделении мы с вами ведь ничего не сказали про Иудею. Дело в том, что сначала Иудея отошла в ту часть, над которой командовал Птолемей и его потомки. Столица этой части империи была в Египте, в Александрии. Кстати, вот как раз поэтому именно в Александрии был сделан перевод Ветхого Завета, еврейского писания, на греческий язык. Однако потом, в начале II века до Рождества Христова, Иудея перешла под власть селевкидов, потомков Селевка, со столицей в Антиохии. И вот Иудея оказывается как лакомый кусок между этими частями. Разделение это будет продолжаться, пока не появится последний, четвертый зверь – Римская империя. Но об этом мы с вами будем беседовать уже в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.